Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Еще один интересный вопрос, который задает наш старый слушатель Игорь, который часто выступает с нашей критикой, но часто вопрос носит, по-моему, совершенно нейтральный характер. Будут ли ведущие баллотироваться в оргкомитет? Вроде как 7 октября будет всенародное, в кавычках, голосование, в том числе и по куриям националистов. Ведущие на самом деле, наверное, могли бы выставить свою кандидатуру. Когда бы мы узнали реальный рейтинг, а не самоназначенный? Ну и тут далее идут несколько комментариев наших слушателей, не очень много, вернее, один комментарий всего-навсего. Вот. Но мне по этому поводу хотелось бы, конечно, сказать несколько слов, именно потому, что мы эту Сашу уже тему обсуждали не применительно к заданному вопросу, а как бы между собой. Вот я на самом деле в этих выборах большого толка не вижу, и объясню почему. Во-первых, начнем с формальных вопросов. Тема выборов какого-то руководства оппозиции в разных самых кругах, в том числе и в Национальной ассамблее, и в ней ее обсуждалось неоднократно. И каждый раз она упиралась в целый ряд технических деталей. То есть выбирать кого и как. Предлагалось множество разных процедур.
Задавался еще один вопрос. Для чего?
И для чего? Да, совершенно верно. Но я пока насчет вопросов выбирать как. Вот на самом деле выбор, на какой платформе это делать, да, и каким способом, он является отнюдь не вторичным и не лишним. За это время, вот время, так сказать, широких протестных действий с декабря прошлого года по сегодняшний день, было испробовано несколько таких платформ, и каждая из них давала разные результаты. Ну, мне известны попытки выборов проведения через вот эту платформу «Демократия-2», через Facebook и, наконец, через Monkey Service.
Вот. Нечто подобное происходило в «Новой газете».
Да, ну, «Новая газета» это скорее как неудачный эксперимент, потому что...
Ну, он был, и он, кстати, отразил многие...
Да, он... Согласен. Ну, вот можно так сказать, что через платформу «Демократия-2» речь шла об участии нескольких десятков или сотен человек. О платформе Facebook, там, по-моему, число участников голосования доходило где-то до 5000, а через Monkey Service, ну, где-то до нескольких десятков тысяч. Я хотел заметить, что, во-первых, результаты эти устраивали разных лиц совершенно по-разному. Ну, например, платформа Facebook, она как-то традиционно оккупирована лицами либеральной национальности, и поэтому, значит, они там уже имеют какие-то установленные связи. У меня сложилось впечатление, что этим связям по некоторым причинам Facebook еще и подыгрывает.
Система ботов там отработана.
Да, там отработана система ботов и еще чего-то. В общем, короче говоря, результаты выборов чистыми не являются. Система Monkey Service, например, либералами критикуются очень активно. Потому что, в первую очередь, потому что они не получили там желаемого результата, а там получили как раз большинство голосов такие кандидатуры, выставлявшиеся вот во время заседания вот этих протестных комитетов, типа Мавроди или Тора. Не Тора, а как это...
Марцинкевича,
да. Тесака, простите. Тесака.
Да, он же Тесак.
Да. Он же Тесак. Вот. Что, естественно, либералам не понравилось, они эти выборы сразу же как бы забойкотировали, несмотря на то, что число участников там было гораздо больше. Я это все говорю к тому, что есть вопросы к процедуре голосования. И эта процедура голосования на сегодняшний день так и нигде не отражена. То есть, вообще-то, если брать аналогию с выборами, то прежде чем начать выбирать кого-то и куда-то, надо как бы сформировать избирательный закон. Но я не имею в виду, что надо переписывать тот, который есть у избирательной комиссии. Да? А то есть хотя бы определить, да, каким образом, через какие платформы. И вот на этом этапе, каким образом выдвигаются кандидатуры, достичь какого-то согласия. Насколько мне известно, такого, во-первых, согласия еще нет. А если голосование будет проведено, то это по каким-то взятым правилам, не согласованным ни с кем, потому что кто-то считает так справедливым. Ну, я не знаю, какой-то узкий круг лиц, который затеивает всю вот эту вот операцию. Теперь вопрос второй. А для чего, собственно, избирать этот оргкомитет? Значит, если речь идет о том, что это будет какой-то форум вождей оппозиции, то я, во-первых, в таком форуме не вижу особой необходимости, потому что такие форумы уже существуют, и в частности в Национальной ассамблее. А во-вторых, потому что я не думаю, что на сегодняшний день в оппозиции необходимо определять весомость того или иного человека голосованием. Ну хорошо, допустим, за кого-то в силу там каких-то причин, либерала или не либерала, поздно там 10 тысяч голосов, а за всех других там по 5 тысяч. Ну и что, он становится диктатором, что ли, в силу этого? Да вроде бы нет. Его идеи становятся после этого особо ценными? Тоже нет. Тогда спрашивается, чего ради нужна вся эта вот процедура? И вот тут мы приходим к тому, что такое, собственно, оргкомитет, в который предполагаются выборы. Оргкомитет – это то звено, которое должно, по идее, возглавить вот будущие протестные акции осени. То есть, возглавить в каком смысле? На уровне выбора площадки, на уровне определения даты, когда пройдет то или иное собрание, на уровне, наконец, списка выступающих на трибунах, на трибуне, которое должно таким образом вот отражать общее мнение, потому что это решили члены оргкомитета, а члены оргкомитета, потому что их избрали. Вот я вижу вот такой единственный смысл в этом. И как только я начинаю анализировать этот смысл, то сразу же понимаю, что вообще-то никакого смысла с моей точки зрения в нем нет. По нескольким причинам. Во-первых, мы начнем с последнего. Списка выступающих на трибунах. На сегодняшний день является данностью, что люди приходят на митинг, в том числе и в числе сотен тысяч человек, не для того, чтобы слушать тех, кто выступает с трибун. Вот это вот парадокс, да, люди приходят на митинг, да, митинг это выступление ораторов, да, и подавляющему большинству трижды наплевать на то, кто, собственно, выступает и вообще будет ли он выступать. Ну, самый громкий...
Более того, многим активно не нравится, кто выступает.
Да,
то есть, это выходит как знак протеста против режима, но люди, выступающие с трибуны, на 90% не нравятся присутствующим на митинге. И мы это видели в толпе достаточно отчетливо.
Да, мы это видели достаточно отчетливо. И более того, находясь в такой толпе, несмотря на все количество там техники звуковой, которая выделена, слушать достаточно тяжело. Потому что, ну, во-первых, отвлекаешься от этого, не со всех сторон хорошо видно, не со всех сторон хорошо слышно. Если ты что-то пропустил, то уже не догнал. То есть спрашивается, вот что, собственно, дает эта форма митинга? Я понимаю, что в начале 20 века другого способа обращения к большому количеству людей не было. То есть надо было вот только митинг. Еще радио находилось в зачаточном состоянии. Сегодня эти системы находятся под государственным контролем, так что через них тоже не обратишься. Но у нас же есть среда интернет. Если мы хотим обратиться к большому неограниченному кругу людей в максимально удобных условиях, спокойных, мы это можем сделать и делаем на протяжении 12 лет через интернет. Спрашивается, зачем нам нужен митинг?
Кстати, имеем обратную связь, имеем возможность отвечать и проявляем уважение к слушателям.
Совершенно верно. Нет, ну то есть существуют нормальные взаимоотношения, в которых главная возможность донести идею, она присутствует. И к этой идее может примкнуть то количество людей, которое на то пожелает. Оно, может быть, не растет так быстро, как нам всем хотелось бы. Хотелось бы, чтобы их было больше, но оно, во-первых, растет. А во-вторых, это все-таки происходит в свободном режиме. То есть нас слушают только те, кто хочет этого слышать, а не те, кто оказался на митинге, и поэтому вольно или невольно должен прослушать весь список ораторов, который уже кто-то составил.
И кричать вместе с ними, мы здесь власть.
Да, да.
Хотите ли вы смены режима? Да, дружно отвечаю.
Нет, ну, вот
эти... это же какой-то элемент какого-то гипноза, такого массового.
Понимаешь, я думаю, я не знаю уж, насколько его считать массовым гипнозом, но все-таки все эти речевки, они, ну, один раз, может быть, повторенные, это, так сказать, и нормально смотрятся, но повторяемые из раза в раз, они уже выглядят каким-то детством, да? Поэтому суммируя это все, я хочу сказать, что на сегодняшний день я считаю митинги крайне полезным делом. Первое. Второе. Я считаю эти митинги полезными не потому, что на них что-то произносится, а потому, что на них собирается достаточно большое число людей, которые имеют возможность вот увидеть друг друга и, соответственно, понять, что их много, и осознать таким образом свою силу как протестного электората, как даже электорат, тут неправильное слово, мы никого не выбираем, у нас и выборов-то нет, это фикция, но как просто протестного большинства людей, которые выступают против этого режима. Вот это самое главное. Мне лично на всех митингах интересно не трибуна, да, не тот, кто там что и конкретно с нее хрюкнул. Мне интересны сами люди. Вот те самодельные плакаты, с которыми они вышли, которые выражают их мнение. Я их считаю гораздо более яркими и интересными, и отражающими суть дела, чем то, с чем выступают там какие-то официальные уважаемые или неуважаемые мной ораторы. Вот. Поэтому в этой связи вставать в ряды какого-то оргкомитета и избираться туда для того, чтобы заниматься вот этим и, главное, потенциально входить в список выступающих на митингах, вот с моей точки зрения, это вещь совершенно бессмысленная. Вот. Кроме того, сами по себе выборы, и мы уже об этом говорили, но я считаю нужным повторить это еще раз сейчас, это все-таки какой-никакой, но вид представительной демократии. То есть смысл в том, что некое количество людей, больше их или меньше, доверяют тебе и выдают как бы некий мандат на то, чтобы ты от их лица там чего-то творил, отстаивал точку зрения в оргкомитете и так далее. И я считаю, что принципиальный путь развития демократии вообще и в России в частности, он должен идти как раз по пути прямой демократии. Когда те, кто желает, они непосредственно выражают свое мнение, и им не нужно для этого какого-то спецпредставителя. Вот я, как и Саша, вполне удовлетворен в этом смысле ролью, как вот Саша любит говорить, проповедника, или, если угодно, распространителя, или инициатора какой-то идеи.
Пропагандиста.
Но, пропагандиста, да. Но я считаю, что люди, в частности наши слушатели, вполне достойны того, чтобы выражать свое мнение по любому вопросу непосредственно, опираясь на нашу точку зрения, и не только на нашу точку зрения, соглашаясь или не соглашаясь с ней. Вот мне такой путь движение представляется более правильным. И если бы оргкомитет в том виде, в котором он есть сейчас, избранный или вообще не избранный, он бы реализовал каким-то образом эту схему, что и пытались несколько раз делать, кстати, в ходе протестных мероприятий вот этой вот зимой, я думаю, что это был правильный путь. А создавать какой-то круг избранных, который как бы от лица народа будет вступать в какие-то переговоры, там, кому-то там что-то выправлять какой-то список выступающих и так далее, я считаю это неинтересным. Вот. Поэтому я лично вообще баллотироваться в этот оргкомитет не хочу, потому что не вижу в этом просто особого смысла.
Ну, используя твою схему, я бы тоже ответил на эти вопросы и начал бы, конечно, вопросы, кому это надо и зачем это надо. Вот эти выборы. Действительно, важнейшим вопросом нынешней революции, которая уже идет семимильными шагами, важнейшим элементом является пропаганда. То есть разъяснение, что происходит на самом деле. Именно по этой причине у нас так и названа передача, именно по этой причине мы движемся в пропаганде. Абсолютно, кстати, экономически дешевым вариантом пропаганды, не требующим никаких безумных технических средств, ни телевидения, ни радио, требующие вдумчивости. У нас малое число слушателей, всего 406 тысяч. Но, так сказать, это люди, которые по полчаса зачастую слушают передачу. Это дорогого стоит. Это не просмотр симпатичных голых задниц, так сказать, или каких-то юморных приколов по поводу очень хороших фотографий. Это там другой жанр. То, чем занимаются наши блогеры. Другой, например, выдающийся фотограф, остроумно подписывающий свои надписи с какой-то гражданской позиции. Он молодец, он красавец, он занимает первое место. Нам конкурировать с ним в этом поле не надо, и это не нужно ни ему, ни нам. Равно как и выступать на митинге, он технически не может, потому что он попросту заикается. Значит, вот, но он достиг вершин, у него 16 тысяч фолловеров, так сказать, для в живом журнале. И с этой точки зрения... Вот эта самая пропаганда, это важнейшее занятие. К сожалению, люди, которые не обладают даром пропагандиста в полном объеме, а, так сказать, именно видят свою деятельность, ошибочно или нет, это не мне судить, они видят эту деятельность в митинговости, в собрании, в криках, в почитании, в такой попсовости. Значит, аплодисментах, чтобы на тебя были обращены средства массовой информации, и ты мог что-то хрюкнуть в эти средства массовой информации. Этим людям нужна устойчивая возможность вот именно так хрюкать. Дальше возникает вопрос, а что ты произнес-то вот в рамках вот этого хрюкания? Вот содержательные вещи, так сказать, что ты произнес? Крики о том, что мы здесь останемся, мы отсюда не уйдем, ни разу не было выполнено, и технически не может быть выполнено на холоде. Ну, просто такая... Да и по теплу, что сидеть, так сказать, в собственном дерьме, утонешь в центре города. И я еще раз говорю, значит, я с симпатией отношусь ко всем акциям, начиная от Пусси Райот, заканчивая Окупай, Абай там и все прочее, но есть какое-то чувство меры от того, что вот мы, так сказать, умрем здесь все вот на этом газоне, потому что вот мы демонстрируем, ну, немножко, какая-то уровень наивности, и при этом ничего не скажем, потому как не обладаем даром речи. Вот чего меня напрягает в этой ситуации. Но... Есть какое-то количество людей, которые хотели бы зафиксировать свое лидерство в этом митинговом процессе. Они хотят быть вождями. А вслед за того, что они хотят вождями, я откровенно скажу, они хотят немножко на этом заработать. Политических очков, денег, влияния, возможности пообщаться с первыми лицами государства. Мы с Валерой не болеем этой вещью. Если надо, мы общаемся с любым человеком в этом государстве. Если это требуется, это возможно. И общались, и делали. Значит, если есть необходимость рассказать какую-то идею, которая нас распирает, мы включаем интернет и говорим: уважаемые слушатели, мы рады вас слышать. В эфире передача «На самом деле». Мы в этом плане вполне удовлетворены. Никаких вот таких вот рейтинговые вещи абсолютно полезны для того, чтобы отсечь городских сумасшедших. Я согласен, что городские сумасшедшие должны как-то отсекаться. Но говорить о серьезном влиянии вот этих выборов очень сложно. Плюс, абсолютно справедливо ты заметил, что тот, кто проводит выборы, неизбежно на них и побеждает. Будь то пиратская партия, которая проводила выборы, будь то демократы, будь то не пойми кто. Значит, это абсолютно понятно, когда нет правил игры, нет возможности рассказать о своей программе, не выровнены шансы пропагандистские. Ну, дальше невозможно понять, кто есть кто. Значит, мы обладаем этой технологией. Как показала практика, если вот те люди, которые сосредоточены вокруг форума за ответственную власть, напрягаются, а это наши ближайшие союзники и как бы наши братья и сестры. Если мы напрягаемся, мы в состоянии составить конкуренцию и Марцинкевичу, и Мавроди, и кому угодно, и переплюнуть кого угодно, и когда как. Мы, знаете, когда мы выполняем на нейтральную программу, типа сотовое общественное телевидение, то наши передачи занимают топовые места. Вот у нас было 13 передач. И 13 первых мест на СОТВ занимали наши передачи. Мы не комплексуем по этой части. У нас вполне все отлажено, и мы в состоянии сделать. Но наши противники... Даже не противники, а наши соратники зачастую ревнивые, относятся к этому ревностно. К ним относятся и некоторые националисты, к ним относятся и демократы, в частности Горькимыч. Он ревнивый человек, ну объективно, это так. Мы его любим за другие вещи, а с ревностью у него, к сожалению, все.
Ну, бывает, все он эмоциональный человек очень.
Да, эмоциональный, у него это перекрестили через край, для него вот зачастую это подминает сущность, что плохо. Поэтому с этой точки зрения, если та или иная группа энтузиастов по взаимной договоренности людей, которые понимают в этом вопросе, договорятся о какой-то процедуре выборов, ну а почему, собственно, не поучаствовать? Нынешней итерации, в которой, так сказать, попытка эта проводится, она выглядит чудновато, там уже все в интригах, все погрязло, левые пытаются захватить там шишку, значит, националисты интригуют, им надо просто, чтобы их... А так как они все синицкого происхождения, они почему-то все пытаются убедить общественность, что они русские националисты. И там 4-5 человек. Я не готов с ними бороться, потому что я славянин в основном по происхождению. И вот в этой синицкой шайке как-то доказывают, что я больше русский националист, чем они. И привлечено внимание ко мне больше. Мне очень сложно. Я как-то чувствую себя неудобно. Я вроде как в расизм какой-то
впадаю. Не в той компании находишься. Да?
Не в той компании. Ну что, я с каким-то Поткиным, Кралиным, так сказать, там, что-то Демушкиным, так и буду конкурировать, кто больше националист. Давайте мы проведем дискуссию так, на любой площадке, на любом националистическом журнале, так сказать, и рассказываем о своем понимании. Это я понимаю, смысл этой дискуссии и смысл конкуренции. А на уровне, кто больше ботов заведет для того, чтобы, как Навальный, так сказать, это добивается результатов, раскрутит ботов через Facebook, подключит, значит, своих этих самых френд-ленты и все прочее. Значит, у него есть информационная система, он ей пользуется. Это не говорит о том, что он рассказывает до конца интересные политические вещи. Он моральные вещи, хорошие рассказывает. О том, как кто его украл, блестяще рассказывает. О том, что делать дальше, он не рассказывает вообще. Мне не с ним, я не могу с ним конкурировать в этой части. И он со мной не может конкурировать в этом вопросе. Я заведомо сильнее. Равно как я не занимаюсь распилом, я, наверное, не могу в его поле участвовать. Я не знаю, где Аэрофлот больше украл или Транснефть. Тем более он предмет этим занимается, он адвокат, он молодец. Поэтому здесь кто лучше, какой забор лучше, кирпичный или зеленый, спорить очень сложно. Вот моя точка зрения на счет.